Районы, кварталы.
14 часов 5 минут в Перми. Добрый день. У микрофона Юлия Хлоп. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. У нас небольшие перестановки произошли в составе ведущих, поскольку Артем Жаворонков, постоянный ведущий, сегодня вот у него своя ситуация, поэтому веду программу «Районы, кварталы, я». Ну а в гостях у нас сегодня уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Маргулина. Татьяна Ивановна, добрый день. Поскольку говорим мы сегодня о такой животрепещущей, очень больной теме, это тема сноса домов в зоне нефтепроводов и газопроводов, она вышла уже на федеральный уровень. Депутаты Государственной Думы, так и не дождавшись от Минэнерго соответствующих документов, направленных на совершенствование правового регулирования, установление охранных зон магистральных трубопроводов, адресовали уже этот вопрос председателю правительства. И вот накануне мы связались с депутатами, депутатом Государственной Думы Российской Федерации Дмитрием Скривановым. Давайте послушаем запись. Татьяна Ивановна, надевайте наушники.
Дмитрий Станиславович, добрый день. Проблему сноса домов удалось заморозить до конца 2017 года. Тем не менее, на прошлой неделе в Госдуме эту проблему начали обсуждать снова. В связи с чем? Что послужило катализатором?
Ну, давайте конкретизируем проблему. Проблема сноса домов и проблема земельных участков, которые находятся в зоне нефтепроводов, газопроводов. И в связи с тем, что владельцы газопроводов и нефтепроводов начали обращаться в суд о том, что это противоречит законодательству. Таким образом, у нас порядка 3000 земельных участков в Пермском крае, 400 домовладений, которые на сегодняшний день зарегистрированы и имеют все права собственности у людей. Но, тем не менее, по решению судов признаются незаконными строениями и должны быть снесены за счет, опять же, собственника самого земельного участка там, или, в данном случае, строения, если мы говорим о сносе. Проблема возникла в связи с тем, что ко мне обратились в приемный, и эту проблему уже обсуждали на уровне Министерства энергетики. Было дано распоряжение департаменту нефтедобычи, нефти и газа, переработки нефти и газа, решить эту проблему, но, к сожалению, проблема завязла. Вот, в связи с тем, что министр энергетики побывал на заседании фракции «Единой России», такой вопрос мною был задан, значит, проблема снова поднялась на федеральный уровень, и тот ответ, который мы получили, он не совсем нас устроил. В связи с этим фракция планирует, что такой вопрос будет поднят на уровень Дмитрия Анатольевича Медведева.
А есть уверенность, что вот в ближайшее время все-таки эта проблема каким-то образом будет решена на законодательном уровне, либо она вот опять как-то увязнет?
Я думаю, что она будет решена в связи с тем, что и президент знает об этой проблеме, и вот с председателем правительства, председателем партии мы будем разговаривать на эту тему. Во-вторых, партия «Единая Россия» проблему будет контролировать.
Решение вопроса вот этого в досудебном порядке, вообще оно возможно?
Вообще, если брать ситуацию так, как она выглядит, то я, например, владелец нефтепровода. В свое время я никоим образом не позаботился о том, чтобы на моем нефтепроводе или в зоне защиты своего нефтепровода возник какой-то земельный участок, либо какое-то строение. И сегодня я заботился этой проблемой, но строение уже есть, и земельный участок с кадастровым номером тоже есть. Есть собственник у этого земельного участка. Чья это проблема? С одной стороны, это проблема того, кто владеет газопроводом или нефтепроводом. А с другой стороны, это проблема в том числе и государства, потому что, зная, что здесь находится нефтепровод и газопровод, такие земельные участки домовладения были зарегистрированы по всей необходимой форме. Поэтому я думаю, что без законодательного регулирования эту проблему не решить. На мой взгляд, правильнее было бы вменить законодательно тем, кто обладает правами собственности на нефтепроводы, газопроводы, по крайней мере, обязанность сносить или предоставить аналогичные, если это является единственным местом жительства, аналогичные условия для жизни человека, который проживает в данном строении.
Да, ну чтобы не наступать на право собственности, в общем-то, людей, которые оказались беззащитны, по сути дела.
Ну, по большому счету, да. То есть мы, с одной стороны, зарегистрировали право собственности и теми другими, еще законодательно установили защитную зону. Государство должно вмешаться. Я понимаю суд, который находится в двойственной позиции, И можно читать один закон, можно читать второй закон, можно читать третий закон, и то и другое решение будет правильным. Поэтому, конечно, необходимо законодательное регулирование.
Джош, будем ждать и будем надеяться, что действительно в ближайшее время все-таки такие механизмы на уровне Государственной Думы появятся. Спасибо.
Получается, что вот сейчас к проблеме сноса домов в зоне нефтепроводов, газопроводов подошли с двух сторон, на федеральном и местном уровне. Вот про решение проблем на федеральном уровне мы только что услышали от депутата Государственной Думы Дмитрия Скриванова, а про то, как обстоят дела на местном уровне, говорим с уполномоченным по правам человека в Пермском крае Татьяной Ивановной Маргольной, которая занималась и продолжает заниматься этой проблемой вплотную и сейчас находится в нашей студии. Татьяна Ивановна, смотрите, последний выплеск эмоций людей, которые оказались практически в безвыходной ситуации, был в Запруде. Жители здешних домов, оказавшихся в охранной этой зоне нефтепроводов и газопроводов, подлежащих снозу, пришли, чтобы перекрыть дорогу. Тогда ситуацию удалось перенести с улицы в администрацию города. Но люди продолжают сидеть как на пороховой бочке, вот, ну, до сих пор. И заморозка ситуации, на ваш взгляд, до конца 2017 года, как это вот говорилось, да, в последнее время, на ваш взгляд, она вообще каким-то образом позволит решить проблему? Что за это время удастся, может быть, сделать, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, я позволю себе все-таки дать дополнительную информацию о том, что происходило и происходит на федеральном уровне, поскольку сама была непосредственным участником ряда этих мероприятий. Кстати, буквально на следующий день, после того, когда здесь в Перми была попытка перекрыть улицу, перекрыть трассу, на следующий день в Общественной палате Российской Федерации было серьезное обсуждение, которое сама постановка темы, на мой взгляд, даже была немножко с другого акцента, с другого взгляда. Она звучала так: проблема сноса жилых построек по искам нефтегазовых компаний к добросовестным приобретателям земельных участков в связи с нахождением трубопроводов в недопустимых расстояниях от городов, населенных пунктов и садовых некоммерческих организаций. Как вы видите, сама проблема сразу обсуждалась с позиции тех людей, которые, ну, как очевидно, оказались без вины виноваты. По крайней мере, те, кто добросовестные приобретатели либо не владели информацией, официальной информацией, когда решали свои вопросы. Там причины разные, но статус их действительно добросовестных
приобретателей. А были еще и недобросовестные приобретатели.
Но я думаю, что таковые тоже есть.
То есть знали, по сути, о ситуации.
Да, но это незначительная все-таки часть. Но вот принципиально важно, что в Общественной палате было обсуждение этого вопроса для того, чтобы, во-первых, показать масштаб этой проблемы. И он оказался достаточно большим, поскольку по официальной оценке Общественной палаты на этом круглом столе прозвучало, что примерно в трети регионов Российской Федерации сегодня существует социальное напряжение в связи с возникающей этой проблемой. Эти территории все перечислены, в том числе, естественно, и наш Пермский край. И вот, наверное, принципиально важно, вот я принимала участие от Пермского края, и от имени регионов было мое представление первое, потом выступали еще другие, но у нас были представители инициативной группы, которые, кстати, накануне в том числе сделали попытку организации протестных действий, но, на мой взгляд, очень важно. Это то, что акция перешла в формат встречи
деловой,
установления нормальных деловых контактов, обмена информацией. И сегодня все, что есть у инициативной группы с федерального уровня, они напрямую связаны, например, с Общественной палатой Российской Федерации. То, что есть у Дмитрия Ивановича, это все сегодня предмет обсуждения и в этой информации поиск решений. Так вот, возвращаясь к заседанию Общественной палаты, помимо того, что был представлен сам масштаб этой проблемы, ну, мы без ложной скромности можем сказать, что в основу решений Общественной палаты были взяты рекомендации инициативной группы уполномоченного и предыдущих рабочих встреч с органами власти, с обсуждением на уровне краевого суда. Вот все наши обсуждения мы сделали, перевели в некий формат рекомендаций на федеральном уровне, что, на наш взгляд, должно по-другому быть и проанализировано, и самое главное, как это должно быть нормативно или управленчески определено по-другому. На сегодня, 15 мая, есть сегодня...
Июня.
Мая, 15 мая на сегодня есть официальная рекомендация Общественной палаты, которые ушли во все органы государственной власти, в правительство Российской Федерации, в Ростехнадзор, структура, которая, на наш взгляд, должна занять ключевую позицию в том, чтобы в том числе за вопросы безопасности магистральных трубопроводов повысить ответственность самих владельцев трубопроводов, поскольку на заседании круглого стола, например, очень серьезно звучала проблема, что по документам, на основании которых трубопровод прокладывался, была, например, одна мощность, трубы, да, как мы говорим. А в результате эксплуатации что-то меняется. И это уже не соответствует проектным. И тогда, получается, мы ответственность за это переносим на тех, чьи земельные участки поблизости, а еще если, например, жилье, да, но мы не ставим в позицию ответственности владельцев магистральных трубопроводов, например, по укреплению этих труб, по возможности частичного переноса. Там разные другие альтернативные могут быть способы, на наш взгляд, но фиксировать это может только государственный надзорный орган Ростехнадзор. И, кстати, в заседании круглого стола были и представители этого ведомства, и не согласились с тем, что это действительно их функция, но более конкретное предложение им участниками круглого стола были переданы. Кроме того, была проанализирована в разных регионах складывающаяся судебная практика и некие рекомендации Верховному суду с просьбой проанализировать складывающуюся судебную практику с точки зрения учета принципов добросовестности владельцев земельных участков, например, не только с точки зрения вопросов безопасности, но и интересов добросовестных владельцев земельных участков. Там целый перечень этих рекомендаций, они тоже представлены.
И, то конечно, есть, а вот если говорить все-таки о судебных решениях, то получается, что в других регионах выносились судебные решения в пользу?
На сегодня судебная практика, в том числе и в нашем регионе, и в других, допустим, если брать там ситуацию 8-летней давности, были единичные решения, не поддерживающие иски владельцев. Но если брать последние все судебные решения, конечно, они в этом формате нахождения строения в зоне минимально допустимых расстояний, сам факт нахождения являлся основанием для того, что принималось решение в пользу владельца трубопровода. Если вы помните, в прошлом году, это уже то, что было на уровне нашего края, я представляла анализ этой ситуации о незащищенности владельцев земельных участков, а особенно владельцев жилья, а это уже прямые жилищные права граждан. И вообще трудно представить, да, когда я построил дом, в нем живу, я должен его снести, не получить за это ни копейки. В том числе, если у меня это единственное жилье.
Это ужасная ситуация.
Это действительно незащищенные граждане. И мы обсуждали этот анализ, эту информацию уполномоченного. И я очень благодарна краевому суду, что они сделали свой анализ состоявшихся уже решений судов. И там, как рекомендации научно-консультативного совета краевого суда, была апелляция к людям в связи с тем, что на законодательном уровне это не урегулировано, несбалансированы интересы тех и других, чтобы люди, например, по тем, по которым уже принято решение о сносе, чтобы они обращались в суд за защитой своих жилищных и имущественных прав. И суд сказал, у нас ни одного иска такого нет. То есть мы можем в ракурсе другого иска эту защиту прав граждан осуществить. И у нас появились единичные решения судов, вот буквально оно пока не вступило в силу, когда действительно попытались предъявить претензии в конкретном финансовом эквиваленте, и суд поддержал этот иск. То есть, но это опять же очень индивидуальное решение, да?
Но, и зависело, но видимо, от очень многих факторов.
Там, но мне очень важно было, что сами прецеденты, вот, они как факт состоялись, и уже неоднозначная судебная практика и возможность защиты, самое главное, получилось. Но я думаю, что граждане это совершенно справедливо говорят. А почему мы должны через суд это защищаться? Должно быть такое законодательство, которое по определению учитывало и то, и другое, и третье. И потому и обращение вот этого общественной палаты в Государственную Думу, кстати, в том числе и это возымело действие к тому, что было обсуждение на фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Кстати, в работе круглого стола был представитель Государственной Думы, который сказал о том, что они создают постоянно действующую рабочую группу по этой ситуации. Это на сегодня уже такое очень правильное, на мой взгляд, организационное решение. Кроме того, была проанализирована складывающаяся судебная практика государственным правовым управлением администрации президента Российской Федерации. И нам на заседании круглого стола было представлено обращение, или точнее позиция государственного правового управления администрации президента, направленная в правительство Российской Федерации о необходимости приведения в законодательство в соответствии с целью защиты прав граждан.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в программу «Районы и кварталы».
Районы и кварталы.
14:22 в Перми. Продолжается программа «Районы и кварталы». У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Сергей Словоодин. И в гостях у нас сегодня уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Ивановна Маргулина. Татьяна Ивановна, добрый день. Говорим мы о проблеме тех граждан Российской Федерации, не только Пермского края, а Российской Федерации в целом. Идет речь, дома которых оказались в опасной зоне действия трубопроводов и нефтепроводов. Ситуация вылилась, как я уже говорила, за пределы регионов. Она уже перешла и на уровень Общественной палаты Российской Федерации, и на уровень уполномоченного по правам человека, и на уровень Государственной Думы. Сейчас депутаты Госдумы планируют эту тему, этот вопрос поднять выше и задать его председателю правительства Российской Федерации. Посмотрите, по сути дела, у нас получается, что очень много органов, да, то есть помимо вот тех законодательных, общественных институтов, исполнительной власти, судов, есть еще и, естественно, интересы корпораций, которые тоже вот в этом...
Но это тоже, по сути, государственные интересы, поскольку это вопросы безопасности все-таки.
Безусловно, да. Но, тем не менее, это ну, коммерческие структуры, то есть вот столько сторон в этом... ну, если так честно признаться, конфликте, да, завязано, как это все урегулировать? Вообще, вот как распутать этот клубок?
Ну, наверное, очень важно, что действительно, помимо тех, кто сегодня уже на федеральном уровне публично эту проблему заявили, вы и я говорили о фракции «Единой России» Государственной Думы, о Общественной палате Российской Федерации, о позиции правовой управления администрации президента. Наверное, важно, что эту проблему публично в ежегодном докладе за прошлый год обозначила уполномоченная по правам человека в Российской Федерации госпожа Москалькова. Это все обозначение проблемы, требующей решения. И понятно, что сегодня, ну, если вот такой негласный мораторий заявлен, но вот участники круглого стола говорили о том, что до законодательного урегулирования проблемы мораторий на предъявление к добросовестным приобретателям земельных участков или там, о сносе их строений должен быть легитимным, чтобы он не был, чтобы люди не подозревали, что вот в этом году, извините, выборы, поэтому вот это отложено, чтобы это было, что мы отложили решение этого вопроса до законодательного урегулирования, понимая остроту и несправедливость этой проблемы. Но мне хотелось бы сказать о том, что на сегодня есть совершенно конкретное предложение всем федеральных законов, которые могли бы вот, понимаете, это настолько важно для людей, собственников участков и земель, что они привлекли экспертов, юристов. Они сегодня не просто заявляют проблему, но и предлагают, как это делать, внося совершенно конкретные формулировки, совершенно конкретные изменения в действующее федеральное законодательство, не внося, а предлагая эти изменения. Следующее, на мой взгляд, очень интересное предложение о том, что участников круглого стола, что надо рассмотреть возможность создания так называемого компенсационного фонда, уполномоченного осуществлять организацию работ по выводу вот этих объектов временных сооружений или капитального строительства из охранной зоны, зон минимальных расстояний от трубопроводов. И по мнению участников круглого стола, это может быть такой государственно-частный фонд, и который создается пропорционально в зависимости от доли строений, подлежащих выводу, и доли нарушений по выделению земельных участков. Ну, то есть вот сама идея фонда сначала отрицалась участниками круглого стола, а потом, поскольку будут такие ситуации, когда, очевидно, человек невиновен, и будут такие ситуации, когда, казалось бы, и претензии-то предъявить некому. У нас несколько таких уже было случаев, когда реально виновных в том, что это появилось строение, находить не удавалось. Наверное, очень важно, что у нас, ну, даже, вы знаете, на уровне понятий, когда внимательно проанализировали законодательство, оказалось, что нормативного определения понятия «минимально допустимое расстояние» его как такового не существует на уровне федерального законодательства. И поэтому, конечно, это должно быть очень четко прописано, чтобы было единое понимание и к истории этого вопроса, и, если угодно, на будущее. Что еще? Ну, я уже говорила о том, что очень важно посмотреть на техническое использование имеющихся трубопроводов, и в данном случае контроль и со стороны, по мнению участников круглого стола, и прокурорского надзора, и Ростехнадзора должен быть тоже, поскольку люди справедливо говорили о том, что вопросы безопасности – это вопросы ответственности всех. И тех, кто эксплуатирует или создает эти магистральные трубопроводы, и кто имеет отношение к разрешительным различным процедурам и к надзорным органам, и гражданам, в том случае, если они владеют информацией о том, что это действительно особая зона, если можно так сказать. А раз ответственность общая, то, значит, степень ответственности, и если действительно опасность такая существует, значит, она должна быть достаточно серьезно предъявлена и к собственникам магистральных газопроводов, тем более, что никаких дополнительных механизмов для этого не надо. Они сегодня, с точки зрения технического надзора, уже на уровне федерации прописаны, если можно так сказать. На сегодня, вот как бы не резюмируя, то есть ту информацию, которая есть у меня, наверное, очень важно, что сегодня проблема с уровнем местного и регионального зазвучала на уровне федеральном, потому что мы прекрасно понимаем, что, конечно, в определенных случаях есть ответственность органов местного самоуправления, которые вольно или невольно, незаконно дали разрешительные документы. Но это исключительные случаи. Все-таки в большей степени сегодня все упирается в неурегулированность вопросов защищенности людей, добросовестных владельцев земельных участков и строений. Поэтому важно, что сегодня на федеральном уровне это обозначено, привлечено внимание, определены позиции. И мы видели, что это и позиция администрации президента, и депутатского корпуса, значит, мы надеемся на решение.
Мы прервемся на федеральные новости, после чего вернемся в программу «Районы, кварталы».
Районы, кварталы.
14 часов 33 минуты в Перми. Продолжается программа «Районы, кварталы». Микрофон Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И в гостях у нас сегодня уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Ивановна Маргулина. Татьяна Ивановна, добрый день.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о такой острой теме, теме людей, которые, чьи дома оказались в опасных зонах, где проходят трубопроводы или газопроводы крупнейших компаний. Сегодня эта проблема, возможно, я не знаю, возможно, вот эти люди все-таки прорвутся на прямую линию даже к Владимиру Путину.
Я думаю, что в любом случае, я не знаю, получится ли это визуально, но по моим там вот, по моей информации, еще уже вчера было около 1000 обращений по этой теме из разных регионов России. И даже если это не выйдет в эфир, что называется, но я знаю, как серьезно проводится анализ всех поступивших обращений на прямую линию, и эта тема точно не останется и в этом формате незамеченной. Мне кажется, что вот и инициативные группы, и должностные лица разного уровня сегодня эту проблему вывели на федеральный уровень. Это очень важно. И сейчас вот я уверена, что через некоторое время появится информация, каким образом и как будет эта проблема решаться. Я оптимист по натуре, поэтому, учитывая, что это сегодня действительно... Не только потому, что это вышло в публичное пространство, а потому что реально проблема существует, и сегодня надо урегулировать сегодня, имеющиеся в этой плоскости проблемы а. Безопасности, б. Соблюдение прав имущественных жилищных граждан. Это надо соотнести.
Вот смотрите, вот все то, о чем вы говорили, о чем мы говорили до этого, и вы рассказывали о том, что, значит, и на общественной палате это поднимались вопросы, значит, и, в общем-то, и в Пермском крае, в том числе администрация города и края, так или иначе этот вопрос на контроле держит, и ваш институт здесь, вы как уполномоченный по правам человека. То есть, в общем-то, разные органы, разные структуры говорят об этом, и сами люди, которые попали в эту ситуацию, они сейчас говорят о конструктивном каком-то решении проблемы, да, а что нужно сделать, чтобы устранить вот те законодательные, я не знаю, пробелы, вот эти ножницы, да, которые не дают что-то поменять. И совершенно не говорят о том, что вот нужно вернуться в то время, поднимать документы, копаться в бумажках, наказывать, я не знаю, кого-нибудь там наказывать, тех, кто принимал решение, например, да, или наоборот, не принимал решение, что для меня как-то странно. Почему так происходит? Почему мы вот к этой проблеме преступления и наказания, ну, это не преступление, наверное, но, тем не менее, к проблеме наказания не возвращаемся? Слишком далеко ушла вот эта проблема корнями, 60-е годы, по сути дела, прошлого века?
Ну, на самом деле, это по-разному, и в каждом регионе по-разному, и даже в наших микрорайонах это по-разному.
Да, но, там разные версии
взгляд,
вот этого случившегося.
Возвращение к истории вопроса происходит как раз в процедуре предъявления исков о компенсации расходов за снос дома, если решение уже состоялось. То есть люди вот в эту историю свою собственную вникают, смотрят документы, кто согласовал, и если там действительно все легитимно, но тем не менее, значит, это кто-то в этом виновен, и именно в рамках судебного законодательства вот
если их
собственной невиновности, необходимость выплаты им как пострадавшим в этом. Вот это в суде происходит. Но мне кажется, все-таки люди понимают, что необходимо урегулирование федеральное, чтобы это могло бы быть не в судебном порядке, поскольку для каждого это, ну, очень серьезное напряжение, обращение в суд. Не каждый владеет юридическими знаниями для того, чтобы осуществить эту защиту. И все же понимают, что если я буду неуспешен в суде, если я не буду достаточно аргументирован, то у меня больше никаких вообще шансов каким-то образом получить компенсацию не получится.
Ну да, ведь чиновники-то тоже, кстати, наши, пермские, они признают, что краевые власти, во-первых, обращались в федеральное правительство для решения
проблемы.
Да, кстати,
проблемы. Я хотела бы подчеркнуть, что Пермский край, вот в тот момент, когда у нас тут был председатель правительства, губернатор Пермского края с нашими аргументами, первый из всех субъектов обратился на федеральный уровень, и по нашей инициативе прошли весной прошлого года заседание Министерства энергетики для того, чтобы обсудить эту проблему. Когда уже протоколы пришли, мне показалось, что, судя по текстам их, там все-таки рассматривались больше только вопросы безопасности. А этот вопрос требует не только рассмотрения этого вопроса не только в этой плоскости, но и с точки зрения защищенности людей. То ли это не их компетенция, то ли действительно эти вопросы требуют рассмотрения на уровне в целом правительства. Вот это сейчас и станет предметом определения на федеральном уровне, каким образом эти вопросы будут решаться. А с точки зрения поиска
справедливости.
Справедливости, то есть все не просто там ощущают, понимают, что это несправедливо. И даже уже мы же увидели проблему в том, что неурегулированность есть нормативной и законодательной, значит, это надо привести в соответствие. То, что сегодня депутаты, в том числе вот Дмитрий Иванович, уверенно говорят, что, конечно...
Дмитрий Станиславович.
Извините, Дмитрий Станиславович в том числе говорит о том, что да, безусловно, этот вопрос сегодня на контроле, это очень важно. Убежденность, что это эта проблема должна решаться, и мало того, на мой взгляд, она решаема.
То есть, вот давайте подведем итог нашему сегодняшнему разговору. Получается, что, значит, поскольку проблема, как мы уже в самом начале с вами сказали, она зажата, по сути дела, в тиски, да, с одной стороны, снизу здесь вроде как нет безразличных к этому вопросу. С федерального, на федеральном уровне уже, в общем-то, дошла до самого высокого уровня, то можно быть уверен, что в скором времени вот этот вот схлопнется, вот этот закроется, да, там круг сомкнется, и проблема, в общем-то, будет решена. Что до этого времени делать вот этим людям? То есть идти, не идти в суды, подавать, не подавать? Вот как здесь?
Значит, учитывая, что действительно некий мораторий, такие договоренности в Пермском крае существуют на уровне самого высокого политического руководства, как в городе, так и в крае, то есть на сегодня мы надеемся, что каких-то новых исков не будет. Но есть те люди, у которых уже состоялись решения судов, в этой категории граждан я бы порекомендовала посмотреть имеющиеся у них документы, провести необходимые консультации у юристов и попытаться компенсационные выплаты через суд получить у того лица, кто, по чьей вине это состоялось. Вот это, возвращаясь к вашему вопросу поиска виновных. То есть информация была, но согласительные процедуры муниципалитетом были сделаны.
Но все-таки эти люди сами должны искать юристов или на уровне края, я не знаю, может быть, в вашем аппарате есть юристы, которые могут помочь.
Всегда консультации, бесплатные
потому что ведь нарушали муниципалитеты, пусть когда-то, пусть там, ну, я не знаю, там не при этом губернаторе, даже не при предыдущем, но нарушали муниципалитеты, скажем, да, вот в большинстве случаев, то есть когда мы же с вами вот сегодня только говорили об этом, что там разрешения то выдавались, там то не выдавались, ну и так далее. А решать эту ситуацию сегодня, по сути дела, должны собственники.
Да, но получается инициатива, конечно, в защиту своей собственности самого человека. Но я, во-первых, должна сказать, что мы всегда, сотрудники моего аппарата, проводят эти консультации. Те граждане, у которых есть основания получить бесплатную юридическую помощь в суде, а у нас есть госюрбюро для этого, значит, они тоже этим воспользоваться могут. И потом я с большим уважением отношусь к деятельности самой инициативной группы наших граждан, потому что в их составе очень много юристов. Они проводят колоссальную аналитическую работу, они проводят большую консультационную работу, они смотрят перспективы выигрышных дел у той или иной конкретной семьи. То есть это такая тяжелая и такая важная конструктивная работа, о которой, может быть, вот в публичной сфере неизвестно, а люди живут не только каждой своей собственной проблемой, но они, по сути, выполняют такой гражданский заказ, поддерживая те семьи, у которых ситуация безвыходная, они идут в суд. Но еще раз хотела бы сказать, что консультационная, ну, как принято сейчас говорить, услуги, да, сами консультации могут быть даны и в госюрбюро, и в аппарате уполномоченного, и вот в инициативной группе граждан.
Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Напоминаю, что сегодня гостем программы «Районы кварталы» была уполномоченная по правам человека в Пермском крае Татьяна Маргулина. Еще раз спасибо. У микрофона работала Юлия Хлобыс, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. На этом мы с вами прощаемся. До свидания.
Всего доброго.